В основании размышлений наших я хочу предложить очень известный текст в созвучии с темой нашей сегодняшней нужды и молитвы. Евангелие Матфея, глава 19, стихи с 13 по 15. «Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: „Пустите детей приходить, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное“. И, возложив на них руки, пошел оттуда». Чаще всего этот текст используется как аргумент того, что малые дети, которые умерли в детском возрасте, еще не имеют отличать правой руки от левой, будут на небе, будут спасенными. Я ничего по этому поводу не могу сказать, для меня сложно, так ли это или не так. Но хочу порассуждать в целом вот над этим текстом, что, как видится, имел в виду Иисус и какие истины нам открываются здесь. Мы видим, что когда Иисус был среди людей, родители старались своих детей кого приводить, а кого даже приносить к Иисусу. И Он благословлял их, Он возлагал на них руки. Это не нравилось ученикам, это создавало, возможно, какое-то неустройство. Вот, дети обычно вокруг себя создают движение, шум, отвлекают и так далее. Но Иисус Христос не одобрил их ревности о порядке, строгости и дисциплине. И строго, мне слышится, как бы даже вот так в Его словах: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И то есть Иисус хотел подчеркнуть, что дети обладают каким-то преимуществом во входе в Царство Небесное. И еще, друзья, заметьте, что здесь не сказано: «ибо их есть Царство Небесное», а «таковых», то есть тех, кто будет как дети, вот тех и будет Царство Небесное. Мне бы хотелось в первую очередь, чтобы мы с вами определились и пришли к общему пониманию, что такое Царство Небесное. В понятии большинства людей Царство Небесное – это загробный мир, и особенно нас вот в эту сторону наталкивает общепринятое в нашем народе пожелание покойнику какое? Царство ему небесное. Иван Петрович, Царство ему небесное, когда-то говорил так-то, ну, примерно вот так вот. Братья и сестры, я не думаю, что это правильно. Это только часть истины, но не вся истина. Если мы посмотрим внимательнее, то темой, или, ну да, главной темой всех или большинства речей Иисуса было учение о Царстве Небесном. Или Царство Божие – это одно и то же. И, как бы сказать, лейтмотив, главная тема проповеди Иисуса – это все-все было о Царстве Небесном. А еще прежде Него о Царстве Небесном проповедовал ли Царстве Божьем Иоанн Креститель: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ученики, Иисус посылал их на проповедь с той же темой, с той же вестью, ходя, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Братья и сестры, поэтому, что же такое Царство Небесное? Я думаю, здесь вот ключик, так сказать, к пониманию многих библейских текстов и в целом вообще учения Иисуса Христа. Иисус Христос пришел, чтобы основать на земле Небесное Царство. Это было главной целью Его прихода. Вот все то, что Он хотел совершить на земле, ради чего Он пришел, Он пришел, чтобы на земле установить, основать и установить и утвердить небесное царство. Разные, ну не раз вот приходило слышать, братья задавали вопросы, и у меня много раз, как сказать, менялось понимание или попытка объяснить, что такое Царство Небесное. Я скажу, как я сейчас понимаю, что это значит Царство Небесное. Ну, как бы сказать, наверное, с годами все становится проще. Молодым свойственно усложнять, что такое умное. Вот. А сейчас для меня оно все стало как-то очень-очень просто. То есть в этом мире или в нашей Вселенной существует два царства. Есть царство земное, которое существует на земле. Это царство имеет своих граждан. Оно существует по своим законам. Здесь свои ценности, свои приоритеты, своя система взаимоотношений между людьми, ну и все-все остальное. Здесь, ну, нам много объяснять не надо. Мы все тут, мы в этом царстве родились, пришли, мы глубоко-глубоко упустили себя сюда корни, мы вжились в это царство и стали его частью. А в это же время, где-то там, высоко-высоко, выше звезд, и там, где-то там, в неприступном свете живет Бог, и там существует свое царство. Оно населенное своими жителями, оно населенное своими гражданами. Там существуют и действуют свои законы, очень не похожие на законы вот этого царства. Там все совсем по-другому, все совсем не так. И отличается царство земное от царства небесного, или царство небесное отличается от земного, так как мы все говорим, когда хотим подчеркнуть большую разницу, это просто небо и земля. Это просто небо и земля. То есть вот то царство там, это есть небесное царство. Но удивительно и прекрасно, непостижимо, что великий Бог и властелин небесного царства, которому и земное, кстати, подвластно тоже, он захотел вот здесь, на земле, среди царства земное, основать, принести вот сюда свое царство. Понимаете? То есть он захотел, чтобы здесь, на земле, было небо, чтобы здесь была территория неба, плацдарм неба. О, это его воля. И из вот этих бывших граждан земного царства он захотел, чтобы набрать граждан для небесного царства, чтобы они были на небе с ним когда-то и составили его семью, его детей, а для его единственного и любимого сына составить невесту. И поэтому это царство небесное, оно пришло на землю, воплощенное, сосредоточенное, вместившееся, это великое чудо и тайна, в одну единственную личность под названием каким? Иисус Христос. Иисус Христос – это было воплощенное небо, это было воплощенное царство, это был представитель и одновременно царь того небесного царства. Он готовил себе дорогу. Я уже сказал, что Иоанн Креститель проповедовал: «Покайтесь, ибо приблизилось». Что значит «приблизилось царство небесное»? Это не значит, что сейчас все люди помрут и в загробный мир отправятся. Нет, нет, это значит, что здесь на земле будет территория неба. Земля такого еще не видела, земля такого еще не знала. И слов таких сообщений, таких вестей еще ни из чьих уст не звучало. Приблизилось Царство Небесное. И вот Иисус Христос, он вышел на служение, он начал проповедовать, и его проповедь была о Царстве Небесном. И первое из блаженств, которое Иисус произнес: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Поэтому, братья и сестры, что такое Царство Небесное, еще раз уже более понятно. Это то, что пришло на землю в лице Иисуса Христа. Это частичка, это как бы филиал неба на земле. Но здесь все как на небе, здесь все по-небесному. Потому что Иисус, это братья и сестры, это такие великие Божьи мысли, такая слава Божия за всем этим и во всем этом скрыта, что без восторга, без умиления невозможно даже об этом рассказывать. Итак, Иисус Христос, Он принес на землю небесное царство, и Он ходил, приглашал людей в это царство. Все Его проповеди Он раскрывал свое царство в образах, в притчах. Нагорную проповедь кто-то очень справедливо назвал конституцией Царства Небесного. Он вот основные законы этого царства изложил. И вот он ходил и нес это слово. Гражданам этого царства весть Иисуса была очень сложна, очень трудна, чужда и неприятна. Она их раздражала, потому что весть о небесном царстве вскрывала всю порочность людей, граждан земного царства, и показывала, как в свете неба выглядят они, выглядит их жизнь. И для многих это было непонятно. Служение Иисуса сопровождалось многими делами, многими чудесами. Дела нравились. И говорили: все хорошо делает. И слепых делает зрячими, и немых говорящими, и кормит хорошо. Вот если бы только он молчал, молча делал, было бы хорошо. А на слова говорили как? Про дела говорили так, а на слова говорили. Какие странные слова. Кто может это слушать? И небес ли в тебе, и чего только он о себе не слушал. Весть о небесном царстве в них не вмещалось. Но Иисус Христос пришел не для того, чтобы решать земные проблемы земных людей. Иисус пришел все-таки для того, чтобы здесь, на земле, было небесное царство. И чтобы здесь, на земле, и имя Бога светилось, как на небе, и воля Божия исполнялась, как на небе, и Царствие Божие было и на земле, как на небе. И именно это Он поставил первой в молитве, когда попросили ученики: научи нас молиться. Он говорил: вот об этом молитесь, чтобы больше всего именно это вас волновало, чтобы здесь на земле расширялось и утверждалось и устроялось небесное царство. Братья и сестры, итак, вот что значит Царство Небесное. Каждый человек, который слышал весть Иисуса, он должен был сделать свой выбор. Весть или весть Иисуса, или слова Иисуса, они человека ставили перед выбором, в каком царстве останешься ты. Одновременно в двух царствах, в царстве земном и в царстве небесном, быть невозможно. И это каждый человек должен был понимать. И Иисус Христос очень много об этом говорил. Если кто приходит ко мне, он должен отвергнуть себя, кто хочет, если вот нравится, привлек Иисус, хорошо говорит, хорошо делает, привлек Иисус, и не против бы быть учеником Иисуса и быть вместе с Ним. Иисус говорит одному: отвергни себя и возьми крест. Другому говорит: предостав мертвым хоронить своих мертвецов, ты иди следуй за Мною. Третьему говорит, что если кто приходит и не возненавидит отца, мать, жену, детей, земли, братьев и сестер, а это все так сильно держит, а Иисус Христос говорит, нет, или это, два невозможно. Вот почему у Иисуса было немного учеников. Да-да, его сопровождали толпы, но в Евангелии Марка есть один такой грустный и печальный стих. Написано, ибо много было приходящих и отходящих. Приходящих было много, но и почти столько же было отходящих. Потому что что-то им не вмещалось. Он был чужой, он был не наш. Он из какого-то другого мира. Да, именно так это и было. Иисус действительно пришел из другого мира. Он пришел с неба. Он открывал устройство, мироустройство, сущность, законы, славу и красоту той жизни. И звал людей, чтобы они сейчас здесь входили в Его Царство через следование за Ним, через слушание Его слов, через пребывание в Его Слове, через то, что они будут питаться и жить им. Они через это могли бы стать гражданами этого Небесного Царства. Я уже сказал, братья и сестры, что сразу в двух царствах жить невозможно. Иисус не оставлял таких вариантов, не оставлял такой возможности. Одна девушка уверовала, она такая очень, ну, симпатичная, видная собой, и работа у нее была такая, ну, серьезная работа. Она в автосалоне, где продавали очень дорогие автомобили, она там была сотрудницей, все там так, ну, можете представить, в большом городе. И вот она уверовала, я с ней беседую, поражаюсь. Ну, она мне рассказывает, как ее изменилась жизнь, изменилась ее внешность. Она начала поститься сама и многое-многое, хотя ей никто об этом не говорил. И она сразу стала не такая, как все. И она говорит, мне моя тетя говорит, а ты не могла бы так вот, ну как... По совместительству, говорит, ты не могла по совместительству. Ну и с нами быть, как мы. Ну и верь себе на здоровье, ходи там или как дальше. Она говорит, нет, по совместительству не могу. Совместить несопоставимое невозможно. И поэтому это обязательно происходит разрыв между одним и другим царством. Братья и сестры, я не упускаю тему, вы скажете, для чего же ты про детей прочитал. Дойдем и до детей. Чем большим человек обладает в этом земном царстве, тем может быть мучительнее и тяжелее для него разрыв. Чем больше у него связей, чем больше он связан с этим земным миром, с этой земной жизнью, тем тяжелее для него порвать, потому что оно тянет, оно очень приятно, или, может, и не очень приятно, но он уже находится в зависимости от этого, он в это вжился, он в это врос. Это было частью жизни его и его родителей, и прародителей, и поэтому он и как бы и хочет, и даже боится. И не раз мне приходилось встречать людей, разговаривать, который пришел к дому молитвы, а зайти не мог. Он проходил полсобрания в борьбе, зайти или не зайти, и ушел. А почему, спрашиваю? Страшно. Страшно, потому что я понимаю, что это значит, все нужно оставить. Это значит, надо полностью разорвать с этим миром, с этой жизнью и пойти новым путем, стать гражданином другого царства. Братья и сестры, а теперь о детях. Почему Иисус Христос сказал, ибо таковых есть Царство Небесное, таковых, как они? В чем преимущество детей перед взрослыми в принятии вести Иисуса, в принятии учения о Царстве Небесном? А вот в чем, что дети еще не настолько привязаны к земле, чем взрослые. Дети еще не настолько вросли в эту земную жизнь, чем взрослые. И им легче разорвать это, им легче отказаться от этого, потому что у них, как бы сказать, почти равные возможности. Наверное, братья, сестры, которые бывают на благовестии, они заметили, что первые слушатели на всех благовестиях всегда были кто? Дети, а потом кто? Бабушки. Дети и бабушки. Почему так, братья и сестры? Потому что тем еще нечего терять, а тем уже нечего терять. И они, как бы сказать, более предрасположены, более готовы к тому, чтобы начать новую жизнь. Здесь в Евангелии Матфея, в 22 главе, Иисус Христос приводит притчу, очень интересную притчу. Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего. И когда он послал звать званых, они отказались и пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Я размышляю об этом тексте и просто поражаюсь. Как такое могло произойти? Вот еще раз внимательнее вдумайтесь, представьте. Царь делает свадьбу своему сыну. Царь неописуемо богат. У него единственный сын. И вот он для своего сына делает свадьбу. Что будет на этой свадьбе, можно только догадываться. Мы можем приоткрыть завесу этой тайны чуть-чуть. И, например, в книге Эсфирь написано, какие там были пиры, помните, да? Там 180 дней был пир, какие там ткани, какие ложи, как там золото было. Я скажу, и не снилось тому Артаксерксу с тем пиром, который приготовил этот царь для своего сына. И вдруг мы с вами, ты и я, получаем приглашение. Подъезжает к моему дому и к вашему тоже. Ну так, немножко представим. Царская колесница, оттуда выходит в таком облачении дорогом царский посланник и говорит: «Его Величество приглашают вас на свадьбу к его сыну». Мы, кажется, упали на месте от счастья. Не тут-то было. Братья и сестры, что, какое слово, одно какое слово решает все? Почему такой необъяснимый, такой непонятный и странный финал этой, вот, этой истории? Почему люди отказались пойти на свадьбу царскому сыну? Он говорит, там уже все откормлено, все готово, приходите. А они пошли, и, может быть, кто-то мне подскажет, какое вот здесь одно слово, я его цитировал, не читал, слово «моё». Они пошли на поле свое и на торговлю свою. У них было свое, а свое, оно настолько крепко держит. Ну хотя что, ну что, можно ли сравнить? Пировать на пире у царя Или идти пахать на поле в жару за валами вот этот плуг по каменистой земле таскать, а? Ну можно ли сравнить? Нам кажется, нельзя, а ему можно. Почему? Потому что это родное, это мое. На этом поле мой отец пахал, мой дед пахал, и это наш родовой участок. И а по перам ходить, это кому нечего делать. Вам же так говорили? Не раз нам на благовестие говорят, кому нечего делать, вот вам нечего делать, вы тут приезжаете, а нам работать надо. Ну и многое такое. То есть люди привязаны к своему, и вот это свое, оно держит их в своей власти. Свое или мое – это то, что нами владеет, это то, что мы сильно-сильно и больше всего любим. А разорвать любовь – это тяжело. А детям ее рвать легче, потому что у нее еще не особенно есть, у них еще не особенно есть все это. Во втором послании к Тимофею апостол Павел в 3 главе говорит о том, насколько тяжкое будет время. Знай, что в последние дни наступят времена тяжкие. И вот там он перечисляет длинный-длинный список различных пороков, которые будут владеть людьми. И вот именно то, что они будут жить в этих пороках, сделают времена особенно тяжкими. И среди многих можно выделить, я как-то обратил внимание, есть три порока, которые Павел перечисляет, которые имеют корень «любить» или любовь. Я назову один, а вы мне подскажите второй и третий. Ибо люди будут самолюбимы. Дальше. Сребролюбивы. И еще одно в конце. Более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Люди любят сами себя, гордость, самолюбивы. Люди любят богатство, деньги, материальный достаток и так далее. И люди любят наслаждение, наслаждаться, удовлетворять свои плотские запросы. По-другому это можно назвать. Самолюбивы – это гордость житейская, сребролюбивы – это похоть очей, а сластолюбивы – это похоть плоти. И вот человек, и вы посмотритесь к окружающим нас людям. Они живут во власти этих трех «С» – самолюбие, сребролюбие и сластолюбие. Вся жизнь вертится, вот присмотритесь на устройство жизни, на их смысл жизни, на содержание, на всю устремленность людская. Это возвысить себя, это… Но оно все одно вытекает из другого, одно взаимосвязано. Вот, возвысить себя за счет денег, у кого много денег, тот и больше в глазах своих, и вес в обществе и так далее. И жизнь в свое удовольствие, полная скверна, похотей, разврата и тому подобное. Вот это люди в этом живут. И чем больше человек на земле живет, тем он будто больше погружается. А дети? А дети нет. Они, ну, у них свое «я» есть, но оно настолько быстро, ну, решаются вопросы, да раз и помирились, обиды прощаются легко. У них очень относительное отношение к деньгам. Ну, он монетку достал, там он собирает себе на какой-нибудь дорогой автомобиль или даже на вертолет. Вот он готов легко поделиться и отдать свое состояние за конфетку. Ну, и тому подобное. Они свободны от самолюбия, от сребролюбия и от сластолюбия. И поэтому наши дети, скажите, когда идет призыв к покаянию, кто первый кается? Конечно, дети. Весть об Иисусе, весть о Небесном Царстве, она легко касается их сердечек, потому что они еще не вкусили многих тех пороков и той страшной силы греха, к которая связывает их с этим миром. Однажды нам с друзьями довелось участвовать в интересном детском лагере. Это был лагерь для детей неверующих, и не просто, а это были дети из неблагополучных семей. У кого-то родители в тюрьме сидели, у кого-то родители лишены родительских прав. И там через городские органы собрали этих детей, и мы проводили с ними лагерь. Я признаюсь, братья и сестры, первые несколько дней я вопиял к Господу: «Господи, тут целых 10 дней я не выдержу, ради избранных сократи эти дни, что-нибудь сделай». А примерно к концу первой недели эти дети, они рассказывали библейские стихи из отрывки из Библии, не хуже наших детей. Они молились вместе с нами, очень хорошо молились. И в конце многие из этих детей каялись искренне. Те, которых вначале было то просто это страшно, неуправляемо масса с такой вот генетикой, с такой средой, из которой они и тому подобное. Что это такое, братья и сестры? Это люди, которые еще свободны от привязанности этого мира. Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. То есть я хочу сказать, дорогие родители, это для нас с вами, пока они вот в таком возрасте, когда им еще не овладела сущность, сама сущность этого мира, это самое время и это самая почва, когда им рассказывать о Господе, рассказывать об Иисусе, о Библии, о всем-всем, что связано с Богом. И эта благоприятная почва, она обязательно будет впитывать и принимать свои семьи, да приносить свои плоды. Не так давно я познакомился с одним молодым человеком, ну, ему под 40 лет. К удивлению, это был наш брат, хотя он не член церкви. И он рассказал свою историю. Он воспитывался в интернате, трудное было детство. И вот это в 90-х еще годах, в интернат, где он находился, пришли какие-то верующие или посещали. И они проводили там благовестие. В 12 лет он покаялся. Сейчас ему почти 40. Все эти годы он рассказал. Он вел христианскую жизнь. Он никогда не испытал никаких мерзостей и пороков. Я не хочу перечислять все, что, чем живет молодежь. Он сохранил чистоту вот перед Господом. То слово, которое посеялось в то детское сердечко, оно сохранило его среди мира порока. И Царство Небесное, ну, можно так сказать, оно в нем. Мы заметили, что оно есть в этом человеке. И поэтому вот что Господь хочет нам сказать через этот текст и говорит: не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Нам кажется рано, нам кажется еще маленькие, но наоборот, потом будет поздно, когда он уже почувствует, у него появится первая любовь, и первое, там пусть еще подростковая дружба, и начнет тянуть что-то, да, уже трудней, потому что он будет понимать, ему надо выбирать между девочкой, которую он полюбил, или мальчиком, или Иисусом, уже будет трудней. Он пойдет на работу, у него появятся первые свои денежки, свои, и ему будет намного труднее покаяться, потому что у него будут планы чего-то достичь в мире, разбогатеть, ну и тому подобное. И он начнет чувствовать себя человеком после того, как у него денежки, и у него своя девушка уже, и у него уже чувство собственного достоинства очень высокое. И бывает, разве не бывает, ах, как часто это бывает. И поэтому не препятствуйте, пусть дети идут. То есть, братья и сестры, это самое дорогое время и самая благоприятная среда для того, чтобы слово о Царстве Небесном, о Боге, о жизни с Богом и в Боге, оно нашло место в сердцах наших детей. И не препятствуйте, не пренебрегайте своими родительскими обязанностями, чтобы вовремя учить и вкладывать и сеять. Не покажите, препятствовать можно еще своим отрицательным примером, если мы будем говорить, а сами тоже у нас будет вот это «С», «С» или «С». Самолюбие, сребролюбие, если я весь в работе, дети меня не видят, и собрание бывает пропускаю и так далее. А потом буду говорить, детки, надо к Господу. Это очень слабо будет действовать. И поэтому пусть Господь благословит нас в этом. Пустите и не препятствуйте. И последнее, я уже сказал, здесь не сказано «ибо их», а «ибо таковых». То есть это и о взрослых, которые становятся как дети. То есть, ну я вот о чем. В этой притче, которую я уже привел о брачном пире, когда не захотели пойти эти званые, а пошли кто на поле свое и кто на торговлю свою, это тогда царь послал своих вестников, говорит, пойдите на распутье, и кого только найдете, зовите. Как человек оказался на распутье? У него была своя дорога, он уверенно шел по жизни, но потом в силу каких-то обстоятельств он оказался на распутье. Может быть, здоровье не стало на поле работать, а в бизнесе обанкротился, торговля не пошла, на поле не пойдешь, и человек на распутье. И очень часто именно с распутий люди приходят. Редко-редко, когда приходят из благополучной жизни, от своего поля или от своей торговли, приходят или дети с детского возраста в Царство Небесное, или с распутий приходят. Немало больных, инвалидов бывает. Вот у кого-то в жизни какие-то потрясения произошли. Или старенькие, пожилые люди, которые уже тоже там самолюбие не сильно, любоваться неким перед зеркалом, да, и там в себя что-то это. И деньги уже не нужны. Ну и страсти плотские угасли. И теперь-то вот становится что-то начинает доходить. То есть таковых он тоже стал как бы маленький. У него связи с этим миром, они начали ослабевать. И он стал способен что-то услышать и что-то понять о Царстве Небесном. Итак, Иисус Христос, Он зовет людей в свое Царство. Братья и сестры, нам не только важно переживать о том, что нашим детям или детям других наших друзей, верующих, если дети уйдут в мир, что в мире постигнет их беда, и что им будет плохо, и нам будет плохо, если они будут неверующими, а переживать о том, чтобы дети стали наследниками Небесного Царства. Мама Зеведеевых сынов нам оставила пример. Она подошла к Иисусу и говорит, «Я хочу ни меньше, ни больше, а чтобы мои сыновья в Твоем царстве сидели с левой и с правой стороны. Ни у порога, ни чуть-чуть, ни лишь бы кое-как, лишь бы крещение принять и успокоиться, а там уже как-нибудь женится, да, ну как-нибудь проживем». Нет, а в Царстве Небесном. Это воля Божия. И дал бы Господь нам, чтобы мы с вами эту волю понимали, сами видели, вот видели, для чего Господь нас спасает, для чего все вот это есть, что есть. И вот это, для чего все есть, что есть, наш молитвенный дом, вот эти люди здесь, и мы, и дети наши, это все, это желание Бога, чтобы святилось имя Его, чтобы исполнялась воля Его, и чтобы было Царство Его на земле, как на небе. А когда на земле закончится время Царства Небесного на земле, оно ограничено. И скоро начнется небесный период Царства Небесного. И там мы будем вместе с Господом, потом и на небе. А сейчас понимать волю Божию, жить самому Царством Небесным, интересами Его, интересами Христа, и для людей, для детей своих желать того же. И да благословит нас в этом Господь, и поможет нам. Аминь.